Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок». Я Виктор Шендерович. Ну, мы и вообще стараемся не огорчать почтенную публику. Отбираем только те сообщения, которые могут повысить настроение. А уж ближе к Новому году только положительные эмоции. Только. Ну, обо всем по порядку. Первым делом порадуемся за чиновный класс. Раньше, в бедные это времена начальной российской демократии, при жалких 18 долларах за баррель чиновников в стране было относительно немного. Работать приходилось людям, прям как таджикам каким-то. А теперь, куда ни плюнь, там чиновник и в полном шоколаде.
По данным Росстата, средняя зарплата государственных служащих за 9 месяцев 2006 года выросла на 28%. При этом выросло и количество российских чиновников на 270 тысяч человек.
Прекрасно. Теперь их стало быть на круг почти 1,5 миллиона. И это не считая тех, которые трудятся в погонах. Сколько ртов мы кормим в Минобороны, прокуратуре, ФСБ, ФАПСИ, МВД и т.д. Страшная гостайна. Но невооруженным глазом, видать, число выросло в разы. А вы еще спрашиваете, куда же они деваются? 60 долларов за баррель. А вот туда и деваются. Можем себе позволить. Помаленьку, кажется, это становится долгожданной национальной идеей. Ну и впрямь, зачем работать, когда по соседству маячат такие возможности? Причем, заметьте, легальные возможности из окошечка кассы, а уж помимо кассы, ну, об этом потом. А сейчас, значит, 270 тысяч новых чиновников на 9 месяцев, в уме легко делим и получаем ровным счетом 30 тысяч чиновников в месяц новых с постоянно опережающим ростом зарплат. Вау! Все это торжество благосостояния происходит на фоне общей убыли населения, посреди которого не первый год наблюдается происходящим мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Минздрав, Минфин, Минтруд, Минэконом, Минтоп, Минторг, Минкульт, Минюст, Минатом. О, сколько их в отечестве родном, богатом, тароватом, вороватом. И всяк на свой манер необходим, и всякий сектор в меру управляем. А мы что, живем себе, едим, пьем, курим, производим, потребляем. Без нас они обходятся вполне, и мы без них горюем не особо. И оттого-то, думаю, в стране гораздо лучше все, чем быть могло бы.
Параллельная жизнь начальства и населения, отмеченная печальным глазом поэта-правдоруба, рождает удивительные и чисто российские логические загогулины. Ну вот, например, больше 70% россиян поддерживают политику Владимира Путина. И ровно столько же, по данным аналитического центра Юрия Левады, почти 3/4 опрошенных считают наиболее коррумпированными именно чиновников федерального уровня. О как! Сопоставление этих удивительных цифр заставляет подозревать, что средний россиянин не столько возмущен этой высочайшей коррумпированностью, сколько искренне, по-человечески завидует тем, кому свезло в путинскую эпоху оказаться чекистом питерского происхождения, ибо других среди чиновников федерального уровня почти нет. Питерским счастье привалило на халяву, по праву рождения, остальным же, чтобы по Жванецкому попасть туда внутрь, на склад, приходится доплачивать. Ну, не всегда получается, правда. Давеча в провинции поймали средние руки мента, который как раз за перевод на федеральный уровень в Москву жаждал отдать 200 тысяч баксов наличными, явно не последние. Менту так хотелось на федеральный уровень, туда, где кончаются сотни тысяч и начинаются десятки миллионов. А там уж недалеко и уровень международный. Те, кого вовремя не взяли с поличным, справедливо считают, что пришло время, как сказано у классика, у тихой речки отдохнуть. Речка, как правило, называется Темза.
Газета International Herald Tribune приводит оценку брокера, занимающегося недвижимостью в английской столице. В прошлом году русские купили примерно четверть из лондонских домов, которые выставлялись на продажу за суммы свыше 15 миллионов долларов. По другой оценке, русскими скуплено около 60% зданий, которые продавались за суммы более 20 миллионов долларов.
Вы еще спрашиваете, куда деваются 60 долларов за баррель? Уже нет? Ну и слава богу. Ментальное единство российского народа ярко выражается в том, что поучаствовать в освоении распухающего бюджета хотят буквально все, вне зависимости от географии, вероисповедания и других антропологических особенностей.
Парламент Чечни создал специальную комиссию, которой поручено подсчитать ущерб от двух военных кампаний последних 12 лет. Как надеются власти Чечни, гигантские цифры этих потерь позволят им поставить перед центром вопрос о резком увеличении финансирования восстановительных работ.
Словосочетание «восстановление Чечни» давно вызывает в чиновничьем организме сладкое томление. С похожим слюноотделением сыновья лейтенанта Шмидта реагировали на слово «Бобруйск». Счетная палата давно сломала пальцы о калькуляторы, пытаясь сосчитать все миллиарды, бесследно ухнувшие в те края. Впрочем, половина этих миллиардов, по авторитетным свидетельствам, растворилась в пространстве, так и не покинув пределов Садового кольца. Но нынешняя идея все пересчитать заново заставляет вспомнить уже не Ильфа Петрова, а Корнея Чуковского. То, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Впрочем, чеченских парламентариев понять можно. Раздача бюджетных бабок – процесс непрекращающийся, грех не поучаствовать. Оттого и такой конкурс на хорошее чиновничье место или возле. Вот, скажем, член общественной палаты. Вроде бы пшик на палочке, а нет. На минувшей неделе президент наконец соизволил распилить 500 миллионов рублей, выделенные из бюджета некоммерческим организациям. Правда, большая часть проектов, под которые запрашивались эти гранты, уже гикнулась, как Безенчук. Деньги-то были выделены на этот год, которого осталось уже с гулькин нос. Но лучше поздно, чем никогда. Главное, чтоб своим.
По сообщениям СМИ, многие НКО, рекомендованные общественной палатой как получатели крупных грантов, связаны с самими членами общественной палаты. Так 1,5 миллиона рублей получит медиасоюз, возглавляемый Еленой Зелинской. Достанутся гранты и другим известным деятелям общественной палаты.
Эх, помню, как-то год напролет делил я деньги дедушки Сороса. И делили вместе со мной эти денежки множество разных людей. И Венедиктов, и Антон Носик, и члены редакции «Московских новостей», еще человек 20. И за каждым стоял свой свечной заводик, радиостанция, интернет-ресурс, газета. И денег дедушка Сорос выделял уж поболее, чем российский бюджет. Но не было еще в природе общественной палаты, некому было научить нас, убогих, как грамотные люди поступают в таком счастливом случае. Но вернемся к грантополучателям. Не все они члены общественной палаты, многие просто правильно ориентированные люди. Вот бывший социолог администрации президента Задорин, 2 лимона из бюджета. Вот глава дрессированных профсоюзов Шмаков, другие 2 лимона. Вот 1,5 лимона для НКО, руководимого некой Ольгой Костиной, ключевым свидетелем по делу Югоса. Надо ли вам объяснять, в какую сторону она свидетельствовала? Не надо? Как приятно иметь дело с догадливыми людьми. Правильно ориентированные люди пришли давеча и на телекомпанию РЕН-ТВ. Долгое время там творилось просто черт знает что. Телеканалом владели люди не только не питерские, но и Путина вообще не знавшие. Разумеется, так продолжаться не могло. Через промежуточные руки правильно ориентированного олигарха Мордашова канал попал, наконец, ну, на этом глаголе можно и остановиться. Канал попал.
Об изменениях в составе акционеров компании РЕН-ТВ стало известно в минувший понедельник. По сообщениям СМИ, крупным совладельцем телекомпании стала ООО ИК «Аброс», дочка Санкт-Петербургского банка «Россия», который возглавляет близкий друг президента Путина Юрий Ковальчук. Председателем совета директоров холдинга РЕН-ТВ уже избрана глава ИК «Аброс» Любовь Совершаева.
Вышеупомянутый Ковальчук родился под счастливой звездой, то есть неподалеку от ВВП. Свезло и госпоже Совершаевой. В начале 90-х она трудилась рядом с Владимиром Владимировичем в Комитете по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга. Последние 6 лет она работала замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, курируя от имени все того же Владимира Владимировича как раз экономические вопросы. Видимо, курировала она их очень успешно, потому что с госслужбы ушла в крупную фирму по месту курирования, причем сразу эту фирму и возглавила. И вот эта фирма, контролируемая 2 друзьями президента, незадолго до выборов берет под контроль Петербургский 5-й канал, а теперь и РЕН-ТВ. Видимо, вот все это вкупе и имел в виду президент Путин, когда месяц назад с праведным гневом в голосе, в белых одеждах и с легким сиянием вокруг темечка говорил:
«Деньги и власть должны быть разъединены».
Понаслаждаемся еще, ладно?
«Деньги и власть должны быть разъединены». Деньги и власть должны быть разъединены. Деньги и власть должны быть разъединены.
Ой, слушал бы и слушал. Теперь пара слов о торжестве правосудия. Оно у нас вообще торжествует, но на минувшей неделе просто криком кричало от торжества. Тверской суд Москвы отказал в иске жительницы Южного Бутова Юлии Прокофьевой. Мэр Москвы Лужков в простоте своей назвал жителей этого района, протестовавших против выселения, жлобами. И эта смешная москвичка хотела, чтобы мэр принес извинения. Представляете, что она фантазировала? Ну, знаете ли, когда жительница Южного Бутова заставит извиняться мэра Москвы, можете смело считать себя англичанами. Впрочем, разве только в Москве торжествует правосудие?
В Ставропольском крае прекращено уголовное дело в отношении бывшего мэра Пятигорска Тарасова. После совершенного по его вине ДТП, в результате которого погибли 5 человек, он покинул место аварии.
Прекращено было это уголовное дело, вы не поверите, за примирением сторон. Тарасов дал по 1 000 000 рублей 3 родственникам погибших, а у государства к нему никаких претензий и не было никогда. То есть отныне, по прецеденту, дорогие россияне, можете смело выезжать на встречную полосу, крушить жизни и оставлять умирающих на дороге, ну, если, конечно, у вас есть свободные 3 000 000 рублей, как у бывшего мэра Пятигорска. Что в России можно, вы поняли. Теперь о том, чего в России нельзя.
По сообщению газеты «Коммерсант», в Свердловской области за осквернение рекламных счетов во время осенней предвыборной кампании арестован 23-летний Алексей Каленов. Каленова обвиняют по 2 статьям Уголовного кодекса, по которым ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Незамысловатый этот Каленов, безработный, без прописки, за 5 копеек, которые ему посулили участники тамошних предвыборных баталий, заляпал краской 5 рекламных предвыборных счетов. По обычной практике за такое полагается максимум штраф до 10 минимальных зарплат. Но горе и ужас. Осквернены были счеты «Единой России» с лицом губернатора Росселя на первом плане. И вот Каленов уже идет под суд по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Вандализм». Знаете, этот руководящий уральский единороссель загадочно улыбается землякам уже 2 десяток лет. Но что он такая Монна Лиза, за порчу изображения которого полагается статья «Вандализм», это, конечно, что-то новенькое в нашей политической живописи. Правосудную тему на минувшей неделе дивно обобщила интервью главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. «Берут ли судьи?» – спросил у нее в статье корреспондент итогов. «Я таких случаев не помню», – ответила Егорова. «Что-то с памятью моей стало». Ну, дама это давно известна своей приверженностью к закону. Клейма об этом ставить негде. Скоро оценку ее подвигам на ниве законности по иску судьи Кудешкиной даст Страсбургский суд. А пока что насладимся самооценкой. Отвечая, в частности, на вопрос о деле Ходорковского, Егорова заметила: Верховный суд не отменил ни одного решения. Значит, Мосгорсуд и районные суды не допустили ошибок. Это говорит о высоком профессионализме. Конец цитаты. Ну да. Если Святая Инквизиция не отменила приговор еретику, осужденному местной церковной властью, это говорит именно об их высоком профессионализме. В области аутодафе, разумеется. Кстати, о высоком профессионализме. Его проявила в минувшую среду и Государственная Дума, отказавшись ратифицировать протокол Конвенции о защите прав человека и основных свобод, направленный на повышение эффективности Европейского суда по правам человека. Как всегда, честнее других, суть дела сформулировал Жириновский.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас. Если мы дадим право судьям возвращаться к разным делам, они будут нас мучить много-много лет. Мы уже вступили в Совет Европы за 10 лет, заплатили 200 миллионов евро, и нас там только критикуют.
Ну да, действительно, уплочено же, уплочено. Но, видать, когда мы заносили деньги в Совет Европы, мы-то думали, что заносим их по российским понятиям, в обмен на поворот дышла. А европейцы, гады, таких простых вещей не понимают. Хрен им за это, а не ратификация. Вообще, вся эта мышиная страсбургская возня – штука подозрительная для крепкого российского мозга с малолетства утрамбованного до краев словосочетанием «так называемые права человека», рисунками кукрыниксов и стишками из газеты «Правда». Этот курилка жив и дымится родным вонючим дымом, не переставая.
В своей речи по случаю Дня чекиста глава ФСБ Николай Патрушев предъявил претензии к датскому совету по беженцам. Сотрудники этой неправительственной организации систематически пытаются осуществлять сбор тенденциозной информации об общественно-политической, экономической и военной ситуации на Северном Кавказе, возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной основе, заявил он.
Дорогой господин Патрушев, разрешите открыть вам парочку страшных тайн. Тайна первая. Информация, в отличие от комментария, не бывает тенденциозной. Она бывает лживой или соответствующей действительности, и все. Вторая страшная тайна заключается в том, что глава спецслужбы, если он глава спецслужбы, а не пиар-агентство «Лубянка», по роду своей работы должен быть заинтересован именно в правдивой, то есть почти всегда неприятной информации. И этот профессионал мог бы сказать спасибо тем, благодаря кому что-то становится известно, цитирую, о возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной почве. А впрочем, что это я? Кому это я? Продолжайте бороться с датским советом по беженцам, Николай Платонович. Вам идет. Ну, с Западом мы еще разберемся. Вот нефть еще поднимется, ракет настругаем, подлодок на все деньги утопим, они у нас попляшут. Как раз осенний призыв завершился. Еще 123 тысячи лбов забрили и услали на лоботомию в казарму. Возможность поменять карму стоит в среднем 5 тысяч долларов на раба. Но можно бесплатно, просто отдаться офицеру по месту призыва, что и было предложено недавно двум призывникам в Красногвардейском военкомате Петербурга. Короче, продолжаем укреплять обороноспособность всеми имеющимися способами. Но вернемся на гражданку и к гражданским правам, ну типа вот свободы собраний. В прошлую субботу власти в полной мере обеспечили эту свободу для участников марша несогласных. От массовых задержаний до глушилки вертолета, зависшего над митингом. О причинах запрета марша рассказал пресс-секретарь московского мэра Сергей Цой.
Посмотрите, какая ситуация сейчас в городе. Мы не хотим, чтобы это проблема для москвичей, для горожан и приезжих. Вот и все. Мы хотим жить в спокойном, нормальном городе, чтобы было комфортно для всех москвичей.
Забавная штука. Как раз в эти же дни по улицам итальянской столицы прошли сторонники Берлускони. 700 тысяч под оппозиционными лозунгами. И ничего с Римом не случилось. Но Москва такая хрупкая, когда речь идет о марше оппозиции, и такая твердокаменная, когда отмашку дает начальство, просто слов нет.
Около 70 тысяч человек в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, активисты молодежного движения «Наши», приехали в прошлое воскресенье в столицу, чтобы, цитирую, «поздравить с наступающим Новым годом и 65-летием победы в битве под Москвой столичных ветеранов».
В столице, увы, осталось не так много ветеранов битвы под Москвой. На деньги, угроханные на весь этот маскарад, можно было купить им тонну лекарств или оплатить коммунальные услуги. Но это же никакого пиара, какой же смысл? А вот согнать на мелкую халяву тысячи бездельников, поставить на уши железную дорогу и автопарки, перекрыть Садовое кольцо и нагнать пафосу, чтоб не продохнуть было, это другое дело. На каждый пункт сбора защитников Москвы упало в тот день в среднем по 600 Дедов Морозов. Кажется, отбиться от фрицев было немножко легче. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
На экраны страны выходит триллер Теодора Федорчука «Девятый хоровод», рассказывающий о нашествии Дедов Морозов на Москву в декабре 2006 года, сообщает журнал «Кино, вино и домино». В главной роли снялся непосредственный участник событий десятилетней давности, координатор политсовета движения «Наши» Тарас Горбатый в подлинной бороде из ваты. В сибирской тайге обнаружен человек, до сих пор не являющийся чиновником, информирует читателей издание «Место печати». Чиновники Минздрава обещают вернуть этого Маугли 21 века в нормальную жизнь. По их словам, процесс не займет много времени, так как найденыш воспитывался стаей волков и быстро адаптируется в любом министерстве и ведомстве. Бывшая глава Мосгорсуда Амнезия Егоровна Фемидова по-прежнему не помнит, чтобы судьи когда-либо брали взятки, сообщает газета «Мзда за неделю». По традиции Амнезия Егоровна принимала журналистов на даче в Куршавеле в окружении своры борзых щенков.
Мы вернемся напоследок в реальность. Прояснению картины текущего времени немало поспособствовал юбилей Леонида Ильича и соцопросы по этому поводу. Оказалось, что у большинства россиян брежневское время ассоциируется с благополучием и достойной жизнью. Я тут и фильмы по телеку посмотрел, статьи почитал. Оказывается, хороший был человек. Любитель охоты женщин, добряк, в старости чудак с симпатичными слабостями. Раздавленная Прага, замордованная страна, мордовские лагеря, психушки имени Сербского, талоны на еду и Афган напоследок — это мне, стало быть, почудилось. А впрочем, может быть, именно все это и есть достойная жизнь в представлении большинства россиян.
участие.
Вновь тебе наша любовь, государственная бровь.
Ой, обратно я хочу к Леониду Ильичу.
А-а-а, то-то. Вырастает население кроликов чиновных.
Размножаются делением наших бабок кровных.
Во-во-во, вот я чувствую.
Все бабло в Чечню пихают, что полушки, стольники.
Тут бермуды отдыхают с ихним треугольником.
Помощь, должности и гранты получают лучшие.
То есть кто знаком с гарантом, с кони в крайнем случае.
Кони собачка, что ли? По Москве, как ни крути, ни согласным не пройти.
Там идет наш Дед Мороз в белом венчике из роз.
Жаль Фемиду нам, ребятки, инвалид по зрению.
Ну, берет, конечно, взятки, так это ж на лечение.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».